Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой». Сегодня в гостях я с большим удовольствием рад приветствовать протоиерея Александра Есенина, руководителя отдела тюремного служения Екатеринбургской епархии, настоятеля храма в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость» при СИЗО города Екатеринбурга. Батюшка, здравствуйте!
Добрый вечер!
Благословите наши телезрители!
Бог благословит!
Дорогие друзья, напоминаю вам, телефон прямого эфира 379-6570, код города Екатеринбурга 343. Тема разговора, тема нашей сегодняшней беседы – это как раз тюремное служение. Ну, хотелось бы мне начать небольшим предисловием, сказать небольшое вступление. Так уж получилось, что на протяжении многих веков в России существовала добрая традиция духовного попечения заключенных, пребывающих в местах лишения свободы. На 80-летие эту традицию, к сожалению, об узниках, заботы, пребывающих в местах принудительного содержания, прервало безбожное время, да, так объективно. Но вот сегодня институты тюремного духовенства существуют в большинстве стран мира, в том числе и в России, возрождается полным ходом, идет возрождение, да, вот этого института тюремного духовенства. Вне всяких сомнений, большая польза от этого и обществу, и государству. Но вот вы как раз являетесь руководителем епархиального отдела по тюремному служению. Расскажите о своем пути к Богу и как так уже получилось, сложилось, что вы потом вступили на столь непростое служение, поприще.
Ну да, я, конечно, никогда не думал, что мне придется нести такое послушание не один год, уже второй десяток лет. Вот я помню, как вчера это было, когда пришло письменное благословение от Владыки, что мне необходимо ехать в колонию. Там один осужденный желает со мной встретиться, надо с ним поговорить, вот, выяснить, что он хотел. Вот, и я собрался и поехал. И, конечно, ехал со страхом, с волнением, потому что, ну, все мои познания о тюремной жизни, наверное, складывались из фильма «Джентльмены удачи». Вот, и я думал, что, наверное, там все так и происходит, как в этом фильме показано. Вот. Но когда я зашел в тюрьму, то увидел, что первое, что меня поразило, ко мне подошел заключенный и поздоровался со мной. Потом второй подошел, поздоровался. И вот я так шел через колонию, все со мной здоровались. И меня поразило вот это первая вещь. И второе, что там очень много молодых людей, молодых, сильных, которые... И до сегодняшнего дня мы очень мало видим на улицах, потому что большинство, может быть, из них находится, к сожалению, там. Молодые, здоровые, красивые, умные парни, которые, может быть, друзья соблазнили, кто-то, может, сам поддался на искушение, кто-то что-то решил придумать, кого-то обхитрить, и, ну, кто-то, может быть, и как и большинство преступлений, наверное, совершаются в нетрезвом виде, вот, и на бытовом уровне. Вот, и вот попал в такие условия. И вот я встретился с этим человеком, который тогда, в начале 90-х, начал интересоваться религией, начал интересоваться Богом. У меня был с собой закон Божий, и первая встреча у нас состоялась в кабинете замполита. Как бы тоже для меня было удивление, что замполитом колонии был бывший мой замполит, когда я учился в пожарном училище. Вот так вот судьбы все пересеклись, он очень обрадовался, меня поддержал. Говорит, сейчас мы тебе его приведем, беседы сколько хочешь. Вот, и мы поговорили. Потом выяснилось, что в этой колонии была уже какая-то даже мини-община, ну, человек 5 или 6 людей, которые начали интересоваться христианской религией, но с таким они были протестантским уклоном. Такие решительно настроенные. Я с ними потом тоже встретился, поговорил. И сначала начиналось со споров, с таких Библии, они все...
Дискуссии.
Да, да. Потом так получилось, что мы совершили первое таинство крещения вот в колонии, как раз вот после вот того времени безбожного. Вот. И сначала совершали это в кабинете замполита, затем нам уголок отвели в библиотеке, вот, и беседы там проводили, и литературу я начал привозить. И вот эта община стала расти, И вот уже на практически около 20 лет я вот с этой колонией связан, и ну, у нас уже и шутки такие, что и папы дома нет, он в тюрьме, ну и так далее. Вот, поэтому, ну, слава Богу, и я, честно говоря, благодарен за это послушание. Оно, конечно, необычное, интересное, есть свои нюансы, ну, и как, в принципе, и в любом. Да,
очень непростое служение, мы об этом уже упомянули, и как раз своя специфика. Вот расскажите о тех нюансах. Я вот, например, знаю о том, что, я думаю, что любой человек может сказать о том, что в колонии самые разные люди собираются, да, ведь от людей, которые не имеют высшего образования, до тех, кто может поговорить о самых высоких материях. Да. Соответственно, и вопросы самые разные, и это очень непросто. Я хотел как раз спросить о специфике такого служения.
Ну, знаете, святитель Игнатий говорит, что поставщиком людей в монастырь является мир. Также и это можно сравнить и с тюрьмой. То есть люди, которые попадают в тюрьму, они попадают из мира. Попадают разные, семейные, одинокие, молодые, старые. Недавно встретил даже человека. У него, по-моему, награда за Вторую Великую Отечественную войну. Представляете, был награжден. И вот более 80 лет, что ли, ему вот дали срок. Вот. То есть есть и у нас колонии малолетние, есть и женские колонии, к сожалению, к большому сожалению. Вот. И люди разные. И вот на примере даже той общины, которая начиналась, может быть, с какого-то противостояния. Вот. Интересный был еще момент, когда мы только начинали эти беседы, но там их необходимо было вот эту мини-общину привести в кабинет, то есть назначался человек старший, которому это можно было поручить. Он отвечал как раз за библиотеку, и ему доверяли, он мог там передвигаться, вот он их всех собирал. И так получалось, он их приводил, как бы приказ исполнял, а сам садился у меня за спиной и комментировал все, что я говорил им, то есть со своей интерпретацией, вот, и причем за спиной это все происходило, но вслух, вот, и я это тут на таком ринге присутствовал регулярно, вот, а потом получилось так, что, слушая мои ответы, хотя он, видимо, какие-то каверзные вопросы задавал, сейчас не помню, уже это все прошло. Но потом получилось так, что он пришел к Богу, вот, и тоже принял таинство крещения и стал одним из самых активных членов православной общины на то время. Помогал, всячески содействовал тому, чтобы эта община росла. То есть, конечно, как и в любом коллективе, верующий человек вызывает удивление, непонимание. Вот, есть у них свои такие присказки, которые они этих людей там обзывают или как-то говорят, что практически считают, что человек стал каким-то ненормальным или еще что-то, психически заболел, раз стал ходить в храм там и так далее, потому что ну, сидят не один год, там и по 10, и по 15, и по 20 лет сидят, и едят все вместе и спят в одной казарме, так сказать, и в одном отряде. Вот, и друг друга знают, и вдруг видят, что человек начинает меняться на глазах. И это вызывает удивление. У меня был даже такой очень интересный случай, что ну, есть такое понятие, как поддельник. Это два человека, которые ну, совершили преступление. Вот они вместе сидят, они как бы ну, друзья такие надежные. Вот. И один из них обратился к вере, стал ходить в храм. Он был семейным человеком, а тот нет. Тот вышел раньше, и он пошел к жене и сказал, что мой товарищ... А он начал, естественно, писать письма там, о вере, там, о исповеди и так далее, что он общается со священником. Тот жене сказал, что он психически заболел в тюрьме, и тому надо было освобождаться. Мы служили как раз молебен, акафист, чтобы он вышел. У него были ну, показания там, примерные. То есть там, если человек себя хорошо ведет, можно заранее, и его могут заранее отпустить. Вроде никаких препятствий не было, его не отпускают. Он приходит удивленный, говорит, как так, мне просто вот не пустили без всякой причины. Ну, мы так подумали, наверное, Господь сделал так, чтобы ты здесь еще, ну, как-то побыл, как-то... А ему пришло письмо от жены, что ты домой не возвращайся, ты нам не нужен. Представляете? Вот это вот сделал его друг. Ну, потом сказка эта хорошо кончается.
Да, чем же заканчивалась?
Да, все-таки он вернулся, жена увидела, что человек просто, ну, изменил свое поведение, вот, и стал, ну, хорошим, добрым человеком. Вот, не стал на путь преступления снова. А интересно сложилась судьба у того человека. Тот опять стал на путь преступления, представляете? Вот так вот это все переплетается. Господь, конечно, их особыми путями как-то спасает. Бывают там и сны какие-то особые снятся, которые, наверное, здесь и человеку не приснятся. Вот. Может быть, какие-то особые вот такие чудесные случаи, которые... Мы, может быть, в жизни не замечаем, а там они более явно проявляются. По-разному Господь проявляет, ну, призывает человека. Ну, вот интересны, конечно, судьбы людей и как они относятся к тому, что они туда попали. Вот, как они это переносят, это все, ну, проходит как-то перед глазами, но и в то же время радостно, что... Многие их приходишь, его уже нет. То есть он уже отпустили его. Вот. И так вот такая текучка кадра, слава Богу, есть.
Телефонный звонок у нас есть.
Пожалуйста.
Давайте его примем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Здравствуйте,
откуда вы звоните?
Здравствуйте, ведущий.
Здравствуйте.
Я что хотела батюшке вопрос задать такой, звать меня Иванна. С праздником вас поздравляю.
С праздником, спасибо.
Со всеми праздниками. И вот такой вопрос. У меня знакомый, но я не очень буду о нем рассказывать, чтобы не навлечь ничего. Он был пресс-секретарем у владыки нашего Иоанна, это из Санкт-Петербурга. Ну вот, и был главным редактором газеты. Православные, очень,
ну,
любимые нами, большой газеты.
Кто-то.
И в итоге, значит, там что-то такое не понравилось властям. Короче говоря, он отсидел 3 года, ну вот, в тюрьме. Значит, ну вот, так должна была в церковь как-то вмешаться. Он же ничего, ну, ни одной заповеди не нарушил, ничего не нарушил. Просто вот так вот, как бы гонение на церковь такое произошло. Ну, вот я не знаю, как церковь вмешивается в таких случаях, ведь все-таки, ну, не песчинка какая-то, а вот именно такую должность занимал пресс-секретарем.
И ну, мы поняли вопрос, в принципе, да, батюшка, наверное, на самом деле. Спасибо большое,
да,
телезрительница, за вопрос. Ну, наверное, я уверен, что часто к вам вот с такими вопросами обращаются, в принципе, и простые люди. За что, почему? Часто люди говорят то, что не и уверены в своей невиновности, да, ведь по разным причинам попадают в колонию, по разным причинам люди вынуждены там находиться. Многие, я уверен, задаются этим вопросом. Есть, наверное, много шуток, прибаутков по поводу того, что все мы здесь невиновны, и все мы здесь просто так. Вот уверен, что такие вопросы как раз вам задают. Как вот вы отвечаете на них, как вот люди сами на себе, сами для себя на них потом со временем отвечают, и как им с этим помогает смириться, что ли, или ужиться с этими мыслями вера?
Дело в том, что для Бога, ну, как бы нет такого разделения, что вот этот человек песчинка, а вот этот, ну, какую-то должность занимает. Для Бога все дороги, душа каждого человека дорога. И должность должностью, на жизнь жизни. И мы в своей душе не можем разобраться. Вот. А говорить о других людях, виноват, не виноват, много... святоотеческой литературы об этом говорится, о том, что человек, может быть, допустил какой-то помысел, может быть, как, где-то что-то взял не то, а потом это ему аукнулось в его же жизни. Это было и у чудотворцев, и великих подвижников, и древней церкви. Вот что касается, церковь не вмешивается, а церковь ходатайствует, а людях, которые находятся в темнице. Это происходит постоянно. в том числе и за это же и церковь и осуждает, почему она вступается за того человека. И у нас было и в нашей епархии такие, подымался шум, как смеет владыка вступаться за того или иного человека, да вот он такой-сякой и так далее. За свои грехи этот человек сам будет перед Богом отвечать. Вот. Наше дело молиться за тех людей, которые находятся в вузах. И, конечно же, я и сам пишу ходатайство, и владыка при необходимости обращается к властям для того, чтобы было обращено внимание на того или иного человека. Но говорить о том, что человек виновен, невиновен, это как бы не в нашей власти. Может быть, он и невиновен. А когда преподобный Серафим Саровский шел по лесу, на него преступники напали и избили его, что он всю жизнь был с обменой. Это же тоже не говорит о том, что он был виновен или невиновен. Но это было попущение Божие. Поэтому мы не знаем, для чего Господь попускает ту или иную скорбь. Допустим, здесь тюрьма, а в другой стране там ураган поднялся, там город смело с лица земли. Почему так? То есть всегда на протяжении жизни человека, всегда человек задает такие вопросы, на которые до конца он не может ответить. И поэтому мы знаем высказывания новомучеников российских, которые после застенок советских выходили и говорили о том, что уже здесь, в свободной обстановке, церковной обстановке, они не могли так хорошо молиться, как молились там, за стенках. То есть Господь посылал им ту или иную скорбь для очищения, для совершенства, для более сильной, крепкой молитвы. Поэтому, может быть, в данной ситуации Господь останавливает человека. Очень для человека же большое искушение, когда он занимает ту или иную должность, встать на путь преступления. Это мы слышим постоянно, ведь так, независимо от того, в каком учреждении он работает. Вот. Различные искушения, может, это предупреждение, чтобы не было больше, может быть, еще избавление, может быть, еще за какие-то грехи. Мы не знаем это, то есть это необходимо принимать, а не говорить так, что вот этот человек точно не виновен, он исполнил все заповеди. Это так неправильно.
Спасибо большое, батюшка, за ответ. Упомянули об истории двух друзей, да, двух товарищей. Сказали о том, что один из них стал и в конечном итоге пришел к вере. Рассказали об одном человеке, который у вас за спиной сидел на ваших первых беседах, да? А что людей подталкивает к тому, что они начинают приходить к вере? Что подталкивает их взять в руки Священное Писание? Что подталкивает их к тому, что они хотят принять таинство крещения? Что подталкивает их начинать свою жизнь церковную, богослужебную? При наличии такого, конечно, возможно.
Знаете, там, наверное, все-таки за стенках вот это все сконцентрировано, так все, вплоть до воздуха. Вот. И поэтому, когда оттуда приходишь, даже запах специфический от одежды и так далее. И также все и страсти, и вот эти раздумья, и отношение к жизни, это все в такой большой концентрации находится. Вот. И поэтому и изменения, там же все, они же друг про друга многое знают, видят, как человек живет, как он относится к жизни. Вот. Многие знают, что вот он так стремится на свободу, а про него уже говорят, так он скоро обратно заедет. Вот. То есть по тому, как он относится к жизни, его уже сотоварищи знают, что он долго там не протянет, он снова сюда вернется. Вот. И поэтому наверняка все мы слышали, что лучшая проповедь – это наш собственный пример. И вот как раз среди них лучшая проповедь не то, что мы там поднимаем Библию, там их призываем или там на богослужение зовем, или еще что-то, а лучшая проповедь – это изменение поведения его товарища в тех условиях, в которых довольно-таки жесткие условия, в которых необходимо себя определенным образом вести, и они так и ведут себя. И вдруг человек начинает меняться на глазах. Как я уже говорил, что могут сказать, что он немножко, да, у него не в порядке, но потом видишь, что на самом деле все в порядке, просто он не хочет уже так жить, как жил прежде. Многие задумываются, потому что все-таки вот, может быть, отвечая на предыдущий вопрос, что вот эти, этот срок, он дает много времени подумать, оценить свою жизнь. И это очень часто, наоборот, шанс от Господа вообще живым остаться на свете, понимаете? Ну, допустим, наркоман. Родители там все состояние истратили, там он был во всяких центрах, его лечили, кровь переливали, там психоаналитики с ним работали, все что только не делали, ничего не помогает. Все, вот он тянется и тянется к этой заразе. Вот. И только срок дадут, хоть на какое-то время, на 3, на 4, на 6 лет, он хоть может прекратить, и он может трезво пожить, потому что ну, нету этого. И здесь он начинает, может быть, задумываться. Ну, все зависит, конечно, от людей. Нельзя сказать так, что там 90 или 80% пойдут в храм. Нет, конечно же, это как и в миру, это немного людей, но тем не менее, это яркий пример, как вдруг так, что за такая сила, которая меняет человека. Ну, допустим, человек ругается матом, он даже не замечает, как это он делает. Допустим, ну, наверняка в жизни можно было такое слышать, ты матом не ругайся, он говорит, а я не ругаюсь, то есть он даже не слышит. Вот. И вдруг он перестает это делать, понимаете, как так? И они ему говорят, ты что, нормальный язык забыл, ты почему ты так изъясняешься вот, такими словами простыми, понимаешь, что с тобой случилось? Вот. А это и такие тоже случаи были. Вот мы уже не один год принимают в колонии обет трезвости. Вроде сначала я даже сам как-то так удивился, думаю, зачем обет трезвости, ну, в колонии. Но сам обет трезвости включает в себя не только обет против инопития, ну, которого там нет, а он включает в себя обет против играния в игры различные, сквернословия, понимаете, вот, табакокурения. То есть как раз вот эти страсти, которые мешают человеку жить, особенно сильно расслабляют его или делают нечистым, оскверняют его, ну, особенно сквернословие. И вот на год, допустим, берут много осужденных и просят, чтобы потом продлили. Вот мы уже несколько раз и с ладыкой ездили, принимали они обет и довольны. Вот, и говорит, очень помогает божественная сила, благодать Божия. И вот я об этом и хотел сказать, что вот так Господь действует на человека, что не надо ничего говорить. Вот. Ну, как бы понятно, что вот был один человек, вдруг стал другой. Вот. И вот это люди начинают интересоваться, что же там происходит, что же с ним сделали. Вот, в часовне или там в храме. Вот тоже начинают приходить. Вторая причина, может быть, это, конечно же, скорби. Потому что все мечтают о доме, все там, ждут жены и болеют родители, кому-то дали большой срок, а там уже родители пожилые, вот он не знает, освободится он, дождутся его родители или нет. Еще одна причина, это, конечно, когда человек не может жить с тем, что он кому-то что-то не простил, но в том числе, если его там сотоварищи подставили, посадили и так далее, вот это внутри него это все горит, помыслы отмщения, знаете, как у Монте-Кристо, вот, графа Монте-Кристо. Поэтому он понимает, что это ненормально, потому что ну, он себя весь извел, он жить не может, он об этом думает там, день, ночь, там, а ему, допустим, сидеть лет 10, а он все еще думает, вот я освобожусь, я им покажу. Вот. А потом проходит какое-то время, и вот через такие жернова скорбей Господь их смиряет, и они вдруг обретают мир, говорят, да, пусть сами они живут со своими грехами, а я за свои буду отвечать. И потом открываются глаза на свои грехи, на свои преступления. Люди вспоминают, да, что на самом деле нет никого из нас чистых, таких невинных, все мы грешим. Вот. И здесь приходит покаяние. И вот, поэтому слава Богу, что у нас такое сотрудничество с ГУФСИНом, и что вот за эти годы, ну, практически вот после перестройки с 90-х годов, ну, сделано уже немало, по-разному это везде, конечно, и начиналось. Вот, и,
ну, вот об этом предлагаю поговорить чуть попозже, после того, как примем телефонный звонок. Наш уважаемый зритель уже несколько минут ожидает этого.
Да.
Мы с удовольствием принимаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, работники ВСИН, с которыми вы сталкиваетесь, они верующие люди или нет? И как они ведут себя по отношению к заключенным? По-христиански или нет? Может, там тоже большое поле для вашей работы?
Да, поле большое. Поступали даже и жалобы, что вот от офицеров, говорит, вот вы все ходите, ходите с ними, нянчитесь, а про нас-то не забывайте. Вот. На протяжении этих лет интересные тоже были моменты. Конечно же, в 90-х годах все это смотрелось как диковинка. Пришел священник, вот, там что-то поговорил, ушел, там пришел раввин там, или муфтий там, и так далее. Но протестанты там раньше рвались, вот, и так далее. В принципе, как, ну, очень часто можно слышать, все люди верующие. Только одни верят в одно, другие в другое. Неверующих людей нет. Вот. Сотрудники ГУФСИН, они, конечно же, тоже разные люди. Вот. И они видят, как, значит, во-первых, это структура, конечно же, ну, офицерская, там есть подчинение. И это яркий пример того, как все зависит как от начальства. Как начальство себя ведет, так и подчиненные берут с этого пример. Если начальник хорошо относится и понимает необходимость такого сотрудничества, то и будут результаты. Если начальник к этому относится скептически, то и результат такой же будет. Интересные тоже моменты бывают в жизни. Вы знаете, вот если открыть книгу «Отец Арсений», такая наиболее популярная книга, книга, которая как раз рассказывает о многих годах, проведенных там с этим человеком. И вот он думал, что вот он там, вот его сотоварищи, друзья, вот это христианское поле. А потом как-то ему Господь открыл, что тот или иной надзиратель тоже имеет благодать Божию, только это не видно, потому что он где-то что-то им помогает или еще как-то относится по-христиански, служит как может. Вот у нас интересные были 90-е годы, когда американские протестанты западные рвались в тюрьмы, прямо их перед ними открывались двери.
Настежь. Кстати, вот, да, с чем это связано?
Ну, связано, потому что им необходимо были адепты, они, как и по всей стране, вот это, приехали в дикую страну проповедовать христианство, вот, когда у них там история их стран там по 200 лет, вот, а приехали к нам. И с таким самым мнением, конечно же, они пытались всех обратить, было их очень много разных. Таких диковинок, которые, представляете, если они были запрещены у себя в странах законом, а они у нас выступали в ДК, да и в тюрьмы рвались, представляете? Нам, ко мне осужденные подходили, говорят, если бы вы раньше нам сказали, что это за люди, мы бы их тут бы, они бы тут бы у нас бы и остались. Да, понимаете? И вот интересно, и, конечно же, стоял вопрос, как, ну, с этой бедой быть. Вот, потому что они преследовали цели не только проповедь христианства, но и другие какие-то свои цели меркантильные. И вот интересно, что офицеры, которые помогали, вот, оказались не православные, а мусульмане. Представляете? Вот они показывали нам различные журналы или не пускали их.
Помогали как раз в борьбе с ними.
Да, да, да.
Не им помогали.
Да, да, да. Представляете, то есть вот тоже для меня было удивление. То есть можно было бы ждать помощи, ну, допустим, от человека, который ближе к христианству, вот, а тот, наоборот, может быть, говорил, да, приезжайте, давайте сделайте нам тот или иной концерт. А мусульманин чувствовал, что что-то здесь не то, что какие-то они странно себя ведут, проявлял бдительность. Вот. поэтому сейчас мы видим, вот, допустим, вот, современные события, которые мы, вот я читал, в Грозном вышли не только мусульмане на митинг, но и епископы, и православные священники, потому что высказать свое мнение. И у нас есть большая община мусульманская. Вот, мы с ней очень дружно, хорошо живем. И даже можно, и, как многие говорят, им друг у друга можно и поучиться. Вот, понимаете, кто-то ревностно исполняет, допустим. Ну, конечно, там все калорийно так, допустим, там люди утром встали, там у них там несколько минут надо быстро помыться, там прибраться и в строй там, на работу там, и так далее. Здесь, значит, молится мусульманин, тут православный читает, тут кто-то бегает, вот, и так далее. Вот, ну, ничего, это все вместе живут и хорошо, и помогаем друг другу. И вот у нас и соревнования проходят, и участвуют. Мусульмане получают призы от нашей епархии, медали, кубки.
А что вот это за соревнования, которые вы сейчас упомянули?
У нас в епархии спортивный отдел, и вот мы с ними совместно проводим мероприятия по всем колониям. Даже вот мы охватили даже колонии, в которых уже ну, пожизненно сидят, то есть далеко-далеко на севере. Вот, и специально ездил руководитель отдела, и офицеры вот как раз помогают, ездят, и там очень далеко, оказывают всяческую помощь. То есть сейчас мы от офицеров в СИНа только поддержку, потому что опыт показал, что мы никаких целей не преследуем только для того, чтобы человек вышел на свободу и начал по-другому жить. Вот, и поэтому стараемся. Ну,
по большому счету цели-то одни.
Да, спасение человека, вот, вот, чтобы он не возвращался туда. Поэтому.
Пашка, ну, вот, вы являетесь настоятелем храма в честь иконы Божьей Матери «Нечаянная радость». Это совсем недалеко от телеканала да. «Союз» находится. Рукой подать, в 50 метрах стоит храм. Ну, он находится при СИЗО. А ваша община, с которой вы начинали, да, это внутри колонии. Вот как удается совмещать, и есть ли какие-то отличия служения? Да? Опять же, расскажите а вот об этом храме, который построен, вот, опять же, не так давно относительно. Как вообще вот, зародилась идея построить его?
Дело в том, что очень часто говоря о людях, которые находятся там, в темнице, мы забываем о их родственниках. На самом деле, мне как-то сказал человек, вот, который, и его идея была построить вот этот храм рядом с СИЗО для родственников осужденных. Он сам прошел через колонию и сказал, что на самом деле тяжелее всего родителям. И вот мы действительно это видим и родственникам. Вот это действительно тяжелое горе, потому что как бы там ни было, человек, который находится там, он накормлен благодаря государству, он одет, его подняли, его помыли, дали работу, если он хочет работать. Не хочет, может не работать, сейчас такие у нас законы. Вот. И может ходить в храм, может смотреть там, фильмы там, и так далее. Вот. А для родственников это, конечно же, и отсутствие и кормильца, отсутствие мужа или жены, дочери, сына. И, конечно же, видя горе родителей, как они переживают, и как до этого переживали, и еще им крест достался, допустим, наркоман, он же не сразу туда попал. Он сначала кровь выпил все из родителей не один год, потом только совершил какое-то преступление. А мать все равно все последнее отдает, несет ему эти передачки, занимает очередь, распаковывает, упаковывает. Ну, это такое, круги ада такие, которые, ну, никому не пожелаешь. И вот для того, чтобы поддержать вот родителей, был построен вот этот храм «Нечаянная радость». Вот, тут и икона была подарена вот, нашим мэром города. Вот. И действительно, мы постарались так сделать и общаемся с родственниками, чтобы как-то их утешить. И здесь тоже мы видим, как Господь помогает по молитвам. и родители начинают обращаться к Богу, молятся и освобождают, и сыновья меняются, вот, и там в СИЗО, и крестят их, и исповедуют, причащают. Вот, то есть сейчас мы вот, планируем, вернее, мы уже провели одну встречу каждую пятницу в храме на крови, вот, до начала Великого Поста, в 6 часов вечера проводить встречу с родственниками. Вот, может быть, туда они будут приходить, там с ними беседовать. Вот первая встреча прошла, мы поговорили.
Да, давайте поговорим вот об этих встречах, которые организованы, да, у нас в Екатеринбургской епархии. Вот вы уже сказали о том, что это проходит все в храме на крови.
Да, на базе, там в конференц-зале, да, и видео...
Патриаршее подворье.
Да, да, да. Вот, и мы решили каждую пятницу в 6 часов развесили везде объявления, чтобы родственники могли знать, что они могут прийти. Ну и сейчас их информируем, поговорить, поделиться, потому что, ну, для многих это, конечно же, величайшее горе, да, неожиданно это все. Люди пребывают в унынии, в печали, вот не знают, как, что и почему, как это произошло. И вот, может быть, такие же вопросы задают, как был такой хороший мальчик, и как вдруг такое произошло, или вроде за ним ничего такого не было. А, ну,
даже элементарно, что отвечать соседям, да, друзьям, да, родственникам, да, на вопрос, где ваш сын или где ваш муж,
да,
или,
да, да,
а что же он там, как вообще себя вести, я понимаю.
Вот, поэтому стараемся беседовать с ними, стараемся их встречать, утешать различно, но, конечно же, они так этим горем накрыты, что бывает, ну, даже плохо слышат, потому что все внутри себя вот это. Но я бы хотел привести такой пример, который вот, тоже очень удивительно был, вот, когда мы начинали часовню строить вот, в колонии. И мама осужденного помогала, вот, и он должен был скоро освободиться, молодой парень. Вот, и она все, когда думала, как, что, куда его устроить там, и так далее, там, молилась за него. И поехала она уже к покойному старцу Николаю на остров Залит. И все к нему ездили с вопросами. Тоже мне посчастливилось встретить этого дивного старца. И вот она написала вопросов, как, что, может из города уехать, поменять обстановку или еще что-то. Как быть, как добиваться там, досрочного освобождения или нет. Заготовила все эти вопросы, подошла к двери старца. Он дверь открыл и поздоровался с ней, говорит, благодари Бога, что твой сын сидит в тюрьме, и закрыл. И у него, говорит, во-первых, ощущение было, что вот эти все вопросы, которые она написала, они вообще не нужны, то есть они сами все рассыпались. Во-вторых, такие слова, но вроде бы сначала непонятные, а у нее в этот момент сразу пронеслось все, что его могли в армию призвать, там вот эта чеченская война, она как раз шла, что он там с такими друзьями связался, что, что если не тюрьма, то он бы не прекратил это. То есть на самом деле Господь, вот бывает, что через вот такое испытание он наоборот человеку дает шанс. Многие люди, и я неоднократно слышал там, что они говорят, если бы не тюрьма, я бы не остановился. То есть это как паровоз, который уже без тормозов летит, и ничего их не может остановить, ничто, понимаете? И вот только вот такое вот вразумление, может быть, он там впервые книгу откроет. Да ладно, книгу духовную, а беспризорники и так далее, может, они первый раз на чистой простыне поспят, понимаете? И их накормят нормально, понимаете? Мы вот с Владыкой ходили по камерам, СИЗО, малолетки сидят, вот, так, ну, очень такая картина печальная. Мама, или с мамой, или с бабушкой, или с мамой, или с бабушкой, ни у кого папы нет, понимаете, примера нет, вот, как себя вести, вот, ну, вот за что, ну, вот такие-то, 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 и вот, может быть, вот эта бравада, она и здесь и пройдет, и, может быть, человек дальше начнет жить, потому что большие 40 дают сейчас за те, ну, за различные преступления, очень большие.
Мальчик, ну вот в чем же заключается все-таки служение миссионерская, вот именно в тюремного отдела, да, вот именно в таких условиях, именно там, за каменными стенами, за колючей решеткой.
Проповедь заключается в том, что, конечно же, там человек может встретить Христа, и очень многие встречают. И это очень благостно, потому что, наверное, основная победа дьявола – это суета мирская, понимаете? Человек суетится, бегает здесь, и ему все некогда, и некогда, и завтра, и послезавтра. И вот я стану пенсионером, начну в храм ходить там и так далее. Вот. А там он как раз действительно может встретить Христа, почитать литературу. Вот. И они там на самом деле ничем не обделены с духовной точки зрения. Наоборот, даже совершается богослужение. Практически во всех колониях есть храмы.
Молельные комнаты, да?
Да, молельные комнаты, где нет храма. Ну, практически сейчас в большинстве уже храм. Их крестят, исповедуют, причащают, соборуют, венчают. Все таинства совершаются. Библиотеки духовные, но приличного уровня, понимаете? То есть можно оттуда выйти в богословное время, если есть, вот, желание, если есть. Вот. Есть возможность передохнуть вот от этого угара страстей, пожить немножко другой жизнью, помолиться, не суетливо жить. Вот. И это очень хорошо, потому что где еще человек сможет так встретить Христа? Вот, потому что здесь они выходят, и здесь опять понеслось, быстро темп. И поэтому различные формы имеет служение. Вот у нас 15 лет исполнилось заочные катехизаторские курсы, наш отдел ведет. Вот, то есть идет переписка с осужденными, они сдают контрольные. Здесь контрольный проверяется, следующий отправляется. И начинали с нашей епархии, сейчас вся Россия пишет, вот, наш отдел, с многих колоний. Вот. Лекции слушают, им очень нравятся им лекции, видео, лекции, фильмы показываем. То есть мы стараемся показать, что есть иная жизнь, что можно по-другому жить. И человек, если задумается, то все-таки есть шанс, что он не станет снова на путь преступления. Вот это самая главная задача. Ну и, конечно, радостно встречать в городе человека, может быть, не помнишь уже, как его зовут, а лицо помнишь, и вдруг он тебя останавливает. Вот, помните, вы меня крестили, или смотришь, прилично одет, доволен жизнью. Вот, все хорошо у него, есть работа, женились. Вот. Поэтому это действительно такие крупицы радости, которые показывают, что не зря многие священники, ну, по благословению так не думали, что жизнь будет связана с тюрьмой, с колонией, с следственным изолятором. Но вот приносят плоды, слава Богу.
Александр, есть еще у нас телефонный звонок. На него постараемся ответить. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда нам дозвонились?
Евгений из Москвы.
Я вас очень прошу, вы могли бы убрать звук на телевизоре? Тогда не будет запозданий. И вы нас будете хорошо слышать. Как вас зовут?
Да, меня зовут Евгений, я из Москвы.
Евгений, очень приятно. Мы слушаем внимательно ваш вопрос.
Батюшка Александр, мы вас очень любим. Вы очень добрый и чистый человек, видно по вашим глазам.
Я вас тоже люблю. По вашему голосу чувствую, что вы тоже люди чистые.
Да, батюшка, у меня вопрос такой непростой. Я сам русский человек, мне 43 года. Вот, живу в Москве. Вот, с 95-го года я принял ислам. Сам я мусульманин. Вы недавно говорили, вот, то, что с мусульманами у вас хорошие там взаимоотношения, и в том числе в лагерях и так далее. Но в нашей стране вот в основном преобладает православная религия и исламская религия. И основополагающим как бы вот вопросом нашей безопасности является мирное сотрудничество, мирное сосуществование двух религий, и ислама, и христианства. Вот. В связи с последними событиями в мире, вот, с карикатурами на пророка Мухаммада и так далее, просто вот с теми людьми, которые сейчас в тюрьмах живут, они и мусульмане, и христиане, они живут рядышком. Вот чтобы нам мирно всем жить, по-доброму, по-хорошему, дайте какой-то совет ваш отеческий. Вот просто как человек к вам обращаюсь.
А совет кому? Вам или...
Ну, всем нам, мусульманам, христианам, потому что вы же мудрый человек, вы батюшка, вы уважаемый человек. Дайте всем, как жить мирно, дружно. Сейчас на Украине война, разные религии у нас. И как вот нам мирно, дружно всем жить и сосуществовать вместе, дружно и мирно.
Понятно.
Спасибо большое за вопрос.
Вы знаете, вот, да, вопрос непростой, потому что... Грех в человеке живет. И чтобы нам жить мирно, вот лучшая проповедь, как представитель той или иной религии себя ведет по отношению к другому человеку. Если человек приезжает и считает, что здесь живут аборигены какие-то, их надо просвещать Библией там, и так далее, то он получит точно такую же отдачу. Если... ты приходишь, допустим, ну как священник в православном одеянии, заходишь в мастерскую, там автосервис, где одни сразу видно, что азербайджанцы или там другие
национальности, да, которые исповедуют ислам.
Да. И они видно, что к тебе относятся с уважением, там что-то предлагают, да, зачем мы пришли и так далее. Это все лучший показатель того, что человек действительно верующий, что он правильно относится и понимает к своим истокам и правильно исповедует свою веру. Потому что и среди православных бывают радикалы различные, и среди мусульман, мы знаем, и другие, и иудеи и так далее. Вот, поэтому Бог есть любовь. И поэтому, если человек другого человека уважает и любит, вот, и независимо от того, какой он на национальности, какой он религии, атеист он или он мусульманин, или там православный, но если видно, что человек относится с любовью, значит, он на правильном пути. А те люди, которые разжигают страсти, ненависть и оскорбляют людей, ну, это люди неверующие и люди, которые служат себе, а то или нечистым духом, понимаете? Вот ради чего вот это надо все было, чтобы всколыхнуть весь мир, вот, понимаете, там какую-то карикатуру нарисовать и так далее. Для чего это? То есть неуважение. То есть, поэтому я и не люблю шутки на религиозные темы и вообще не переношу. Вот, и считаю, что надо... образ Божий в человеке уважать. Вот если мы себя так будем вести в нашей стране, вот, и то тогда будет мир и существование дружеское.
Мальчик, ну, буквально несколько минуток осталось до окончания нашей передачи. Задам вопрос Дмитрию из Удмуртии. Он такой, несколько провокационный. Угу. Если все грешны и все виноваты, может быть, просто всех посадить в тюрьму?
Ну, с Дмитрия, да, начнем или как? Дело в том, чтобы если бы тюрьма делала человека святым, то, может быть, да. Но давайте откроем жития святых первые три века или откроем книги новомучеников российских. Да у нас вся страна полита кровью новомучеников. Понимаете, все, которые прошли через тюрьмы, через колонии. Вот. Спаситель наш находился в темнице, апостолы были. Вот у нас в храме для утешения родственников мы написали такой образ, который особенно распространен в греческой церкви. Спаситель в темнице, у нас он не очень распространен. Вот мы с трудом даже нашли иконописцев, которые это сделали. Действительно, люди, когда приходят, их так это впечатляет, они не могут даже, ну, как-то, потому что большой образ, и Спаситель сидит в темнице, в кандалах и так далее.
Это как раз в храме, который находится вот рядом с
лесом. Для того, чтобы родственники тоже могли понять, что... Вот. У меня совсем буквально несколько дней назад один из родственников говорил, почему же, ну, самый распространенный вопрос, почему Господь не накажет этих людей? Я говорю, а вы посмотрите, что люди сделали со Спасителем. Вот он сидит, у него на ногах металлические кандалы и так далее, на каменной плите сидит и так далее. Поэтому из тюрьмы и бывает, и, как я уже говорил, возвращаются обратно, бывает и выходят и преступники, бывает и выходят и святые люди, которые изменились, кто знает. Может быть, и пребывание в темнице, может, это для человека свобода, а пребывание на свободе – это темница. Вот это очень часто бывает.
Мальчик, ну, передача подходит к своему концу. Несколько слов в окончании для наших зрителей.
Вы знаете, я хотел бы попросить, чтобы мы все молились за узников. Есть специальные молитвы, молитвословие, вот, и помогали им. То есть собираются средства на большие праздники. Этим всегда отличался русский народ, что никогда не забывал о узниках. Поэтому давайте помнить, что рядом с нами находятся люди, которые оступились или по иной, другой причине туда попали. Вот, за них надо и молиться, и им надо помогать. И это отразится и на нашей душе. Наша душа оттает, и не будет такой, ну, жестоковыйной.
Спасибо большое, отец Александр. Дорогие друзья, сегодня в студии на ваши вопросы отвечал протоиерей Александр Есенин, руководитель отдела тюремного служения Екатеринбургской епархии, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери, нечаянная радость при СИЗО города Екатеринбурга. Спасибо большое, что этот час провели вместе с нами. Всего доброго, до свидания.